Глава 3. Путь к освобождению. Если разум человека оказался жертвой тех явлений, о которых рассуждалось в предыдущих главах, ему необходимо искать пути освобождения. Все, что было изложено в первых главах, касалось только общих симптомов пассивного разума. Я бессилен изобразить детально состояние каждого верующего, потому что степень пассивности и размер нападений злых духов различен. А потому и объем вреда, причиняемого его разуму, может быть весьма различен. Но несмотря на это, нужно сказать, что христианин, который замечает хотя бы одно из прежде упомянутых явлений, должен проявить крайнюю осторожность, потому что предоставил почву злым духам, а потому и подвергся нападению. Ему нужно искать освобождение. Только немногие из верующих не бывают удивлены своим неведением относительно того урона, который причинен их разуму. Напротив, большинство из них просто ошеломляются в высшей степени тем, что они так и не смогли распознать падшего состояния своего мыслительного органа. Казалось, что им известно много о самых различных вещах, вот только им почти ничего не известно относительно состояния их собственного разума. Они так и не знали бы, как тяжеловесен причиненный им урон, если бы кто-то другой не указал им на это обстоятельство. И почему же они не могли знать этого? Разве не получается так, что именно этот недостаток свидетельствует нам о том, что наш разум находится в каких-то особых отношениях к злым духам, следствием которых является снижение наших познаний о нашем разуме? Тот, кто пережил такую потерю, способен ответить на этот вопрос. Коварные набеги злых духов. Если у верующего открыты глаза на его собственное состояние, он, естественно, будет искать освобождение. Нам следует, однако, знать, что злые духи не отпустят своих пленников без боя. Они употребят все силы, чтобы воспрепятствовать освобождению. Они воспользуются для этого обилием лжи, твои прекрасные и внезапные помышления о Боге. Эти молниеносные откровения являются плодом твоей духовной деятельности. Плохую память следует объяснить плохим состоянием твоего здоровья. Вполне естественно, что ты становишься забывчивым. Твоя сверхчувствительность заключается в твоем темпераменте. Ты унаследовал плохую память. Бессонница является следствием перегрузки, ты просто устал. Ты не можешь думать, потому что тяжело поработал. Постоянные трудности по ночам являются следствием перегруженности твоего разума днем. Нечистые помышления рождаются твоими грехами. Ты ведь глубоко пал. Ты не должен прислушиваться к тому, что говорят другие, особенно из своего окружения, из-за ошибок других. Злые духи способны предложить и обилие других отговорок. Если дети Божьи не могут понять, что они действительно находятся под атаками врага, что это вывело их из нормального состояния, враг непременно воспользуется этим и еще другими отговорками, чтобы замаскировать ту почву, которую он захватил в них. Истинная причина такого состояния заключается в неоспоримом факте пассивности разума и одержимости его злыми духами. Каждое из этих явлений есть выражение их пагубных действий. Я бесспорно признаю возможность того, что могут существовать естественные причины, от которых почти нельзя отличить этих отговорок. Но опыт многих верующих подтверждает, что власти тьмы чрезвычайно искусны, а потому они могут пользоваться естественными причинами, такими как темперамент, физическое состояние и окружение, побуждая человека принять все это как естественное объяснение постигшего его состояния. Однако в этом отношении можно осуществить одну проверку. Если причина является естественной, тогда состояние человека снова может быть нормальным, как только устранить этот естественный фактор. Но если к естественным причинам примешивается нечто из сверхъестественного, тогда уже человек не отдохнет после того, как будут устранены естественные причины. Если, например, человек страдает бессонницей, враг будет объяснять такое состояние перегрузкой и перенапряженностью разума. Поэтому, если человек обратит на это объяснение свое внимание, он перестает работать и будет некоторое время отдыхать. Но несмотря на это, его по-прежнему будут наполнять тысячи всевозможных мыслей и лишат его сна посредством разума. Но это уже свидетельство того, что болезнь эту нельзя объяснить исключительно естественными причинами. Где-то в каком-то отношении к естественным причинам примешивается еще и сверхъестественное. Поэтому если человек не найдет достаточно времени для того, чтобы установить сверхъестественный аспект своего состояния, нет пользы, если он устранит естественные причины. В высшей степени важно, чтобы дети Божьи сегодня испытывали источник этих отговорок. Злые духи обладают большим искусством обольщать людей и объяснять свои скверные намерения естественными причинами и явлениями. Они до того опытны, что обольщенные люди думают, что это они сами в заблуждении. Поэтому совершенно несознательно они сами маскируют козни злых духов. Для этого надо знать, какие бы ни пришли христианину в голову отговорки, он обязан их тщательно проверять. Всякая причина и всякий симптом разума должны покоиться на каком-то основании. В противном случае враг захватит еще дополнительную почву. Всякое мнение, которого придерживается христианин, следует проверять и испытывать, чтобы не предоставить злым духам новой почвы. Так как человек уже давно капитулировал, он может легко совершить роковую ошибку. Он способен отстаивать, защищать деятельность злых духов. Вот этого-то он и должен остерегаться. Христианин не должен помогать или скрывать подлинную причину нападения властей тьмы. Хотя он и подавлен, он часто еще становится на сторону злых духов и оправдывает их в их действиях. В этом отношении полчища сатаны увлекают плоть верующего к тому, чтобы она сотрудничала с ними. Собственно, плоть всегда сотрудничает с сатаной. Чтобы оправдать свое лицо или еще из каких-либо соображений, христианин часто противится верить тому, что разумом его может обладать сатана, а потому он противится и тому, когда его информируют об этом. Вот такое отрицательное отношение к исследованию и страха потерять свой духовный в кавычках опыт является величайшим препятствием при освобождении. Он способен ответить приблизительно так: «Я не нуждаюсь в освобождении. Зачем мне желать освобождения?» Или «Я уже победил во Христе, он победил сатану, поэтому мне нет нужды более обращать на него, на сатану, свое внимание, ведь я все предоставил Богу, я сосредотачиваюсь на Христе». Или «Мне ничего не известно о сатанинских делах». Или же «Я сосредотачиваюсь только на том, чтобы провозглашать Евангелие, поэтому для чего мне обращать внимание на сатану?» Такими или подобными ответами верующий отвергает наличие деятельности злых духов в нем. А тем, которые пытаются помочь ему, он говорит: «Хорошо, противостой вместо меня, молись вместо меня». Но он не говорит это в должном состоянии духа. Он предпочитает легко жить, в то время как другие борются за него. Возникает, однако, вопрос, почему человек противится слушать о сатане и его деятельности. Ведь вполне может быть так, что разум человека уже всецело обработан сатаной, а потому он и опасается глянуть действительности в глаза. Действительность говорит о том, что он хорошо знаком со многими вещами, которые принадлежат сатане и касаются его, а потому у него нет больше желания узнавать еще что-либо. Но Евангелие Иисуса Христа спасает людей не только от греха, но еще и от сатаны. Поэтому зачем страшиться того, когда сатана упоминается в проповеди Евангелия? Но если верующий примет свет, если он станет искать освобождения, тогда злые духи будут проливать на его разум тяжести обвинений, которые будут обвинять его за совершенные им ошибки. Они с такой силой будут говорить ему о наказании, что у него не окажется более сил для того, чтобы возвратить потерянную почву. Они знают, что человек получит свет и что они не смогут более обманывать, обольщать его, а потому они меняют свою тактику, превращая ее в бесконечную цепь обвинений. В это время, когда он в перспективе не видит никакой помощи, он полагает, что погрузился в бездну греха. Если бы он только мог знать, что это тоже ложь сатаны, тогда он встал бы и вступил бы в борьбу с нею, и он бы победил. Опыт учит, что непосредственно после того, как человек познает истину относительно того, что он уже потерял господство над своим разумом, он, конечно, начнет возвращать его, но в этом случае ему придется гораздо больше страдать, нежели прежде. Злые духи вступят тогда в последнюю борьбу с ним. Они воспользуются своей обычной тактикой лжи, чтобы внушить ему, что он уже не сможет более возвратить себе свободу, так как он слишком глубоко погрузился в пассивность. Или же, что Бог не желает более даровать ему свою благодать. Или же они внушат ему, что ему будет гораздо лучше, если он перестанет противиться им, потому что так или иначе он никогда не будет переживать дня освобождения, потому для чего задавать себе весь этот труд? Однако каждый искупленный должен знать, что он не живет ведь милостью сатаны. Христианин должен обладать свободой, если только он будет глубоко стремиться к возвращению ее. Никто не должен до такой степени погрузиться в пассивность, чтобы для него уже не существовало возможности освободиться. Бог за него, а потому он может быть свободным. Если он когда-либо познает истину и проникнет в тот факт, что разум его еще никогда или только частично освобождался от власти тьмы, тогда он поднимается для того, чтобы вступить в борьбу с властями тьмы. Теперь он знает, что оружие воинствования его должны быть духовными, потому что плотским оружием он ничего не достигнет. Он не в состоянии освободить себя, пытаясь принимать решения или обращаясь к мероприятиям для улучшения своей памяти или размышления. Разум его находится во власти сверхъестественных сил, которые нельзя преодолеть плотскими средствами. Верующий не считает возможным, что власти тьмы до такой степени овладели его разумом, что ему уже не освободить самого себя, пока он не убедится в этой истине на собственном деле и пока не предпримет соответствующих шагов для того, чтобы возвратить потерянную почву. Наступит момент, когда дитя Божье самостоятельно поймет, что разум его омрачен, опустел, стал пассивным и ускользает от всякого контроля. Сатана будет пользоваться любыми средствами для того, чтобы мучить его разум, будет угрожать ему, чтобы он ничего не предпринимал для того, чтобы возвратить себе потерянную территорию. Вот как пленник убеждается более, нежели всякими другими средствами, что его мыслительная жизнь превратилась в крепость врага, а потому он уже не в состоянии осуществить над ней свой полный контроль. Он видит, как враг препятствует ему познавать истину, которую он хотел бы постичь. Он в состоянии вспоминать незначительные вещи, но окончательно не в состоянии понимать важных обстоятельств или вызывать их в своей памяти. Он чувствует, что какая-то сила действует в его разуме, и эта сила восстает против сатаны. Так теперь начинается война за освобождение разума. Существуют ли сегодня христиане, которые будут довольны тем, если останутся крепостью врага? Если нет, тогда кто же должен решать проблему их освобождения? Бог? Нет. Сам человек. Он должен сам решить, хочет ли он вполне отдать себя Богу, или же он допустит, чтобы его мыслительный аппарат по-прежнему оставался в руках сатаны. Разрешит ли он им наполнять свою голову адским огнем? Смогут ли они по своему желанию распространять свои учения посредством его разума? Смогут ли они и впредь сопротивляться истине Божьей, манипулируя в его интеллекте? Смогут ли они причинять ему вред посредством его же разума и мучить его? Сам христианин должен решать эти вопросы. Хочет ли он оставаться марионеткой в руках злых духов? Он сам должен совершить соответствующий выбор. В противном случае для него уже не окажется возможности к освобождению. Конечно, следует думать, что решение оказаться на стороне Божьей еще не означает победу. Оно свидетельствует о том, что он действительно хочет противостоять нападениям и натиску врага. Потерянную почву необходимо возвратить. Итак, вспомним о том, что злые духи действительно могут действовать в разуме верующего, так как он отдал им эту почву. Выше мы подразделили эту потерянную почву на 6 частей, то есть областей. Сейчас ограничимся тремя главными сферами. Первое. Необновленный разум. Второе. Принятие лжи злых духов и третья – пассивность. Верующему необходимо тщательно установить, в какой из этих трех сфер он предоставил место злым духам. В необновленном ли разуме, посредством ли принятия лжи злых духов или пассивность? А может быть, он открылся навстречу им одновременно во всех этих трех сферах? В соответствии с опытом многих верующих можно сказать, что очень многие верующие отдали сатане и его помощникам все эти три сферы. После того, как верующий установит ту точку или те точки, в которых он предоставил место злым духам, ему необходимо тотчас же встать для того, чтобы непременно возвратить потерянную почву. Это единственное спасение. Так как он погряз в своем нынешнем состоянии, гарантировав злым духам то или иное право на эту почву, то освободиться он сможет только тогда, когда он вновь лишит их этих прав. Необновленный ум должен обновиться. Принятую ложь необходимо отвергнуть, а пассивность следует заменить собственным действием. Все эти элементы мы рассмотрим в соответствующей последовательности. Итак, обновленный ум. Бог желает, чтобы в момент обращения изменилось не только чувство детей Божьих, но Он хочет большего. Хочет, чтобы вполне обновился их ум, чтобы он был столь же прозрачен, как кристалл. Нас побуждает к этому Слово Божье. Сатана только в той мере силен действовать, в какой христианин не желает освободиться от плотской настроенности. Одержимость его может начаться с узости понятий и взглядов, которые не терпят других. Она может начаться из омраченного разума, который не в состоянии понимать более глубоких истин. Она может также начаться и с неосмысленного разума, который не способен нести хотя какую бы то ни было ответственность. А позже такой христианин впадает в более тяжкие грехи. Ведь помышление плоти – это вражда против Бога, Римлянам 8:7. Поняв учение, которое изложено в послании к Римлянам, 6 глава, многие верующие полагают, что они вполне освобождены от плотского образа мышления и плотских настроений. Но они не знают, однако, того, что крест должен действовать в любое мгновение и в любой сфере их жизни. Считайте себя мертвыми до греха, но столь же важно помните то, чтобы не царствовал грех в смертном вашем теле, Римлянам 6, 11-12. Изменив образ своих помышлений и настроений, нам необходимо пленить всякое помышление в послушании Христу. 2 Коринфянам 10:5. Итак, наш ум должен быть полностью обновлен, так как всякий остаток плоти по-прежнему враждебно настроен по отношению к Богу. Чтобы обновить свой интеллект, нужно приблизиться к Богу, к Христу. К этому нас определенным образом призывает послание Ефесянам, глава 4. Апостол Павел говорит о тьме в стихах 17-18, а в стихах 22 и 23 он свидетельствует нам о том, как разум наш может быть обновлен. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего. Мы знаем, что ветхий наш человек распят вместе со Христом, Римлянам 6:6. Вот поэтому Павел призывает нас отложить, чтобы наш разум мог обновиться. Верующий должен понимать, что его ветхий разум является частью его ветхого человека, но Бог хочет, чтобы мы полностью отложили его. Спасение, которое глубоко укоренилось в нашем существе, должно осуществляться шаг за шагом. Роковой недостаток нынешних христиан тот, что они часто не знают, что и ум наш тоже должен быть обновлен, Ефесянам 6:17. Они воспринимают избавление в какой-то общей форме. Они не знают того, что Бог хочет искупить и спасти нас до самого нашего крайнего предела, чтобы обновить все наши способности – и сделать их вполне пригодными для Божьего дела. Разум является одним из природных дарований человека. Бог призывает избранных к вере таким образом, чтобы они распяли своего ветхого человека. Вот поэтому верующим нужно в простоте сердца принять суд Божий над ветхим творением, проявляя свою волю для того, чтобы противостать его делам, отложить эти дела. В этот процесс отложения включаются и ветхие мысли. Верующим нужно прийти ко Христу и приготовиться к тому, чтобы отказаться от своего традиционного образа помышлений и настроений, уповать лишь единственно на то, что Бог дарует им новый ум. Братья и сестры, необходимо основательно отложить ветхий образ помышления и настроений. Да, обновление – это дело Божье, а вот отказ, отрицание – это уже нечто такое, что мы сами должны совершить. Если мы выполним свою долю, Бог выполнит свою. Очень многие дети Божьи, которые уже спасены и носят новую жизнь, носят еще, к сожалению, с собой повсюду свой старый образ. Ничто еще не изменилось в их прежней теории, ничто не изменилось из образа их помышлений или предосуждений. Они набросили на себя лишь христианский покров. Они пользуются своим старым мозгом для того, чтобы искать духовные истины, принимать их, а потом распространять. Следует ли удивляться тому, что они способны впадать в различные заблуждения и создают бесчисленные конфликты в церквях? Точно так же, как Бог не благоволит беззаконному человеку, который употребляет свою плотскую силу для того, чтобы делать дело Божье, так Он не благоволит и к беззаконному человеку, который пользуется своим разумом для того, чтобы осознать истину Божью. Необновленный образ помышлений фактически духовно мертв. Многие могут хвалиться глубиной своих библейских познаний, а также своими богословскими познаниями. Однако тот, кто обладает духовной способностью различать, знает, что все это мертво. После того, как христианин узнает, каким поверхностным является его разум, и изъявит желание отложить его у креста, он должен употребить все свои усилия для того, чтобы отвергнуть все свои плотские помышления. В противном случае обновление окажется невозможным, ведь как Бог сможет достичь цели обновить разум верующего, если он по-прежнему по-плотски размышляет? Христианин вынужден терпеливо и решительно исследовать каждую отдельную мысль в свете Божьем. Все то, что не от Бога, что противоречит его истине, необходимо удалить из разума. И исключительно разумом воспринимаемое познание истины тоже необходимо отвергнуть. Павел указывает нам, что наш необновленный ум полон всевозможных аргументов и гордых доводов, 2 Коринфянам 10:5. Они препятствуют тому, чтобы человек достиг истинного познания Божьего. Христианин обязан подчинить эти помышления послушанию Христову. Апостол говорит: «всякое помышление», поэтому необходимо, чтобы всякая мысль не ускользнула от такого обращения. Верующий не должен оставлять своих усилий до тех пор, пока всякая мысль не будет подчинена Христу. Испытание его мыслей должно доказать: первое, рождаются ли они его старым умом; второе, возникают ли они на потерянной почве; третье, предоставил ли он злым духом новую почву; четвертое, рождаются ли эти мысли плотским или обновленным умом. Он должен задаться вопросом, почему его мышление является таким запутанным, полным всевозможных предосуждений, мятежным и даже злобным, почему он сопротивляется определенным истинам, даже не испытав их, почему он враждебно относится к некоторым христианам, о которых он только кое-что слышал, существует ли у него достаточно оснований для того, чтобы противиться таким христианам, или же он ненавидит их из своих плотских соображений. Во время такого исследования нужно проверять всякую идею и всякое представление, чтобы вскрыть то, что рождено еще старым творением, и затем окончательно исключить их. Тот, кто вынужден зачеркнуть свои дни, как проведенные совершенно бесполезно, сочтет такие усилия, без сомнения, невыносимыми. Но нам нужно посмотреть действительности в глаза, осознавая, что мы находимся в состоянии борьбы, так как ум в руках властей тьмы. Если мы не боремся, то как же нам тогда захватить те крепости врага, которыми он завладел в нашем разуме? Враг является подлинно реальным, поэтому как же мы можем разрешить себе меньше бодрствовать? Отвергнем ложь. Если спасенный поставит самого себя под свет Божий, он вскоре обнаружит, что в прошлом он часто принимал ложь злых духов, которая привела его к отпадению и в то состояние, в котором он ныне находится. Порой он занимал ошибочное, ложное отношение, порой совершал шаг к такому ложному отношению, потому что, поверив лжи врага, он ложным образом воспринимал истину Божью. Он пассивно ожидает, а затем то, что регистрирует, он воспринимает как от Бога. Вот таким образом злые духи достигают успеха в своем обмане, а потому они в состоянии обеспечить верующего подобными бесчисленными мыслями. Злые духи могут, например, внушить разуму человека, что с ним приключатся определенные события. Если он без сопротивления или без вопрошания согласится с таким внушением, он вскоре убедится, что многие бедствия, слабости, болезни и подобные явления в его жизни можно объяснить только таким образом, что он прямо или косвенно принял ложь, которую злые духи внушили ему в прошлом. Эти явления наступают или непосредственно после того, как человек поверил лжи, или несколько позже, как будто косвенно, но тоже после того, как человек принял эту ложь. Иоанна 8:32. Чтобы обеспечить себе свободу, необходимо, чтобы искупленный постиг свет Божий, то есть истину Божью. Так как прежде он потерял почву, поверив лжи, то теперь ему необходимо возвратить себе эту почву, отвергнув всякую ложь. Так как свет изгоняет тьму, так и истина устраняет ложь. Верующий должен стремиться к тому, чтобы постичь всякую истину, которая касается его, Бога и злых духов. Ему, конечно, придется уплатить за это определенную цену, чтобы постичь эти истины. В простоте своего сердца ему следует просить света, чтобы он мог ясно увидеть свое состояние, понять истину, чтобы посредством этого понять, как он обманут и почему ему приходится страдать. Далее ему нужно проверить свои телесные страдания, а также страдания, которые обусловлены окружающим миром. Откуда они? Что является причиной этих тяжестей? вера в ложь сатаны или вытекающие отсюда дела. Он должен вскрыть этот источник, а затем в тишине и молитве ожидать того, пока свет Божий просветит его. Сатана ненавидит свет и истину, потому что они лишают его почвы для действий. Поэтому необходимо бороться за каждое слово истины в разуме. Злые духи пытаются лишить истины и познания об их деятельности. К тому же они пытаются производить различные явления, проявляющиеся из того условия, что была принята определенная ложь. Принцип их деятельности всегда направлен на то, чтобы для них, верующих, не воссиял свет благовествования 2 Коринфянам 4:4. Христианин должен весьма основательно стремиться к тому, чтобы достигать истину во всех обстоятельствах, а истина, по меньшей мере, означает истинное состояние. Если верующий не в состоянии окончательно изгнать врага, то все же он достигнет того положения, когда он идет бок о бок с истиной, а это уже потеря сферы действий для врага. Христианин, по крайней мере, способен заявить своей волей, что он стремится к истине. Молитвой и решением воли своей он должен противостоять всякой сатанинской лжи, в какую бы форму она ни была облечена, будут ли это помышления, представления или какие-то аргументы. Когда он поступит таким образом, он предоставит Духу Святому возможность ввести свой омраченный разум в сферу света Божьего. Практический опыт говорит нам о том, что верующему потребуются месяцы для того, чтобы он смог прозреть и увидеть сатанинскую ложь. Поэтому прежде всего ему необходимо посредством своей воли лишить злых духов всякого права, а затем разрушить одну ложь за другой, которую он поверил прежде, но которой он больше не верит. Вот таким образом он шаг за шагом возвратит себе всю почву, потерянную прежде. Он уже не будет верить тому, что скажут злые духи. Так они потеряют всякую власть над ним. Сознавать нормальное состояние. Если человек из-за пассивности или веры в ложь злых духов подвергается всевозможным мучениям, прежде всего необходимо установить, какое состояние для него является нормальным. Кроме необновленного ума, пассивности, также принятие лжи злых духов предоставляет им известные права на действие, так что душевное состояние христианина становится все более и более погибшим. Начинает все чаще и больше отказывать его способность мыслить, вспоминать, и слабеет его телесная выносливость и так дальше. Когда он сознает опасность, ему необходимо встать и искать освобождение. Но что же он должен рассматривать в качестве освобождения? Он должен опять переместиться в свое первоначальное состояние. Для этого необходимо, чтобы всякий, кто ищет восстановление, знал, каким было его первоначальное состояние. У каждого человека имеется свое нормальное состояние, то положение, которым он обладал до того, как оказался жертвой обмана врага. Теперь он опять должен осознать свое нормальное состояние. Когда он установит, что он уже не является более тем, кем он был раньше, он должен задаться вопросом, каково было мое прежнее состояние? Как далеко я ушел теперь от него? Прежнее состояние было нормальным положением. Состояние до падения является масштабом. Но если человек не знает, что для него является нормальным, тогда ему необходимо спросить, неужели я родился со столь сметенным разумом, или было все-таки время, когда я был свободен от такого смятения? Неужели моя память всегда была так слаба, или все же было время, когда я мог все хорошо помнить? Всегда ли перед моим взором проносились стремительно все эти образы, как кинолента, или же бывали у меня светлые моменты прояснения? Всегда ли я был так слаб, или я был сильнее? Неужели я никогда так и не владел собою? Или же когда-то было лучше? Я мог все-таки владеть собой? Всегда ли я страдал от бессонницы, или же я раньше хорошо спал? Отвечая на эти вопросы, определенный верующий должен будет знать, опустился ли он ниже своего нормального состояния, или он подвергается нападениям, или же он просто пассивен. Все это окажет ему дополнительную помощь для того, чтобы установить, какое состояние для него является нормальным. Чтобы установить, каким была первоначальная настроенность, необходимо, чтобы человек прежде всего согласился с тем, что прежде он фактически обладал нормальным состоянием и положением. Хотя сегодня он находится в падшем состоянии, все же было время, когда ему было лучше. Вот это и есть то нормальное состояние, которое он опять должен достичь. Быть нормальным значит достичь нормального состояния. Когда ему трудно установить, какое же положение является для него нормальным, тогда нужно вспомнить, какое время в его жизни было самым лучшим для него. Когда дух его был силен, когда память и мышление его были ясны, а тело его в самой лучшей кондиции, в смысле здоровья. Такое состояние и следует считать нормальным. Он не должен довольствоваться никаким другим состоянием, которое было бы ниже упомянутого. Кроме того, у него нет никакого основания для того, чтобы не достигать вновь того состояния. Сравнивая свое нынешнее положение с прежними днями, христианин может установить, как далеко он ушел от того, кем он был раньше. Он, разум которого подвергается непрестанным нападениям, может теперь видеть, какими слабыми оказались его память и мышление, и тот, тело которого подвергается теперь постоянным нападениям, может легко узнать, в какой мере он лишился своих прежних сил. Когда он поймет, что он пал ниже своей нормы, он вынужден немедленно проявить свою силу для того, чтобы воспротивиться своему нынешнему ненормальному состоянию, помышляя о том, чтобы опять достичь уровня своей прежней духовной нормы. Обычно злые духи усиленно сопротивляются таким попыткам, опасаясь, чтобы человек не разрушил их крепости. Они внушают верующему: «Теперь ты стар, естественно, ты уже не можешь ожидать того, что разум твой будет столь же силен, как и в юности. Способности человека убывают с годами, а юноши они могут внушить. Из-за врожденного недостатка ты уже не можешь, как другие, наслаждаться благословениями активного ума. Или же они будут внушать ему, что он оказался в таком положении потому, что слишком много работал. Они даже могут до того осмелеть, что скажут, что его состояние вполне соответствует тому, чем он фактически является. Если он ниже других, следовательно, он получил меньше дарований. Цель злых духов выражается в стремлении внушить чаду Божьему, что слабости его вполне естественны, необходимы и не необычны. Если спасенный не обольщен, не пассивен, а вполне свободен, эти слова могли бы даже показаться ценными, так что можно было бы даже согласиться с ними. Но если человек обольщен, если он пассивен, тогда такие речи крайне недостоверны. Тот, кто искуплен для того, чтобы наслаждаться лучшей жизнью, не должен разрешить властям тьмы увлечь его на более низкий уровень. Поэтому он должен решительно отвергнуть от себя эту ложь. На одно следует обратить серьезное внимание. Ослабленный болезнью ум полностью отличается от ума того, в который проникли злые духи. В первом случае пораженной оказывается нервная система человека, во втором случае действия врага не привели в замешательство нервной системы. Они только парализовали правильное функционирование ума. Если разум не претерпел никаких органических изменений, если он пострадал только от приходящего урона, его можно возвратить в прежнее состояние, если изгнать нечистых духов. У многих духовно больных прежде всего поражается нервная система посредством какой-то естественной болезни, а уже потом злые духи причиняют ей дополнительный вред. Вот поэтому таким людям гораздо тяжелее восстановить себя. Победа над пассивностью. После того, как христианин узнает, каково его нормальное состояние, ему необходимо совершить следующий важный шаг – приступить к борьбе за восстановление. Нам не следует, однако, забывать о том, что враг приложит все старания для того, чтобы сохранить за собой занятую почву, точно так же, как и земные властители ревностно сохраняют за собой занятую почву, то есть области. Нам не следует ожидать того, что власти тьмы отдадут свои крепости без боя. Напротив, они будут бороться за них до последнего. Если мы сознаем это, если знаем, что просто потерять почву, тогда нужно знать и то, что потребуются огромные усилия для того, чтобы вновь возвратить ее.